Я пришел в себя от того, что стих шум голосов. Саша замолчала. Вокруг нее грозовым облаком повисли потемневшие грани. Я выдернул из памяти последнюю фразу разговора.
«Обычно мы находим племянников с помощью телескопов. Они жесткие, как гоблиниты».
Опять сознательная двусмысленность, а слова «гоблиниты» вообще нет. В глазах лингвиста отражалось неизбежное решение. Саша застыла на краю обрыва, прикидывая глубину омута внизу.
«Вы забыли упомянуть своего отца», —
заметили на другом конце линии связи.
«Верно, Роршах», —
вполголоса согласилась Саша, переводя дыхание. И продолжила.
«Так почему бы тебе не пососать мой жирный лохматый хер?»
В вертушке воцарилось молчание. Убийцы шпинделя отпали челюсти. Лингвист оборвала связь и повернулась к нам, так широко ухмыляясь, что я подумал, у нее сейчас верхняя часть головы отвалится.
«Саша», — выдохнула Бейтс, — «ты рехнулась?» «А какая разница? Этой штуке все равно. Она понятия не имеет, о чем я говорю». «Что?» «И понятия не имеет о том, что отвечает», — добавила Саша. «Погоди, ты...» «Нет, Сьюзен говорила, что Роршах не попугай, он знает правила».
К рулю встала Сьюзен.
«Да, и это так. Но сопоставительный анализ не требует понимания».
Бейтс покачала головой.
«Ты имеешь в виду, что мы разговаривали с... Оно даже не разумное?»
«Может, и разумное, но только мы не общались с ним в привычном значении этого слова».
«И что же это такое тогда? Голосовая почта?»
«Вообще-то», — медленно произнес Шпиндель, — «это называют китайской комнатой».
«Давно пора», — подумал я. О китайских комнатах я знаю все. Сам был таким и никакого секрета из этого не делал. Рассказывал любому, кто проявлял интерес. Задним числом теперь понимаю, что иногда этого делать не стоило.
«Как ты можешь пересказывать людям суть всех этих передовых достижений, если сам ничего в них не понимаешь?» —
потребовала ответа Челси. Тогда между нами все было прекрасно. Она еще меня не узнала. Я пожал плечами.
«Это не моя работа — понимать. Для начала, если бы я мог их понять, это были бы не слишком передовые достижения. Я просто, ну, как бы сказать, проводник».
«Да, но как можно перевести то, чего не понимаешь?»
Обычный вопрос дилетанта. Люди не в силах принять тот факт, что у формы есть собственный смысл, отличный от налипшего на ее поверхность семантического содержания. Если правильно манипулировать топологией, это самое содержание определится само собой.
«Никогда не слышала про китайскую комнату?»
Челси покачала головой.
«Краем уха? Какая-то старая идея, да?»
«Ей не меньше сотни лет. По сути, разновидность софизма. Аргумент, предположительно опровергающий верность теста Тьюринга. Ты запираешь человека в комнате. Через щель в стене он получает листы, покрытые странными закорючками. В его распоряжении есть огромная база данных с такими же закорючками и набор правил, указывающих, как те должны сочетаться».
«Грамматика», — догадалась Челси. «Синтаксис?»
Я кивнул.
«Суть в том, что наш подопытный не имеет понятия о значении закорючек или той информации, которую они могут нести. Он знает только, что, допустим, получив символ дельта, он должен извлечь пятый и шестой символы из папки тета и сложить их с гаммой. Подопытный выстраивает цепочку знаков, переносит их на лист и опускает его в щель, а сам ложится спать до следующей итерации. Все повторяется, пока парень в конец не съедет от бесполезной и нудной работы».
«Так он поддерживает беседу», — закончила Челси. «На китайском, полагаю, наш опыт назвали бы испанской инквизицией».
«Именно. Суть в том, что можно общаться, используя простейшие алгоритмы сопоставительного анализа и не имея ни малейшего представления о том, что говоришь. Если пользуешься достаточно подробным набором правил, можешь пройти тест Тьюринга. Прослыть острословом и балагуром, даже не зная языка, на котором общаешься.
Это и есть синтез?
Та его часть, что касается упрощения семиотических протоколов. И только в принципе. Строго говоря, я получаю ввод на кантонском диалекте, а отвечаю по-немецки, потому что скорее выступаю в роли проводника, нежели участника беседы. Но суть ты уловила.
А как ты не путаешься во всех правилах и протоколах? Их же, наверное, миллионы?
Как и во всем остальном. Стоит приноровиться и действуешь по наитию. Все равно, что ездить на велосипеде или пинговать ноосферу. Даже не вспоминаешь о протоколах, просто представляешь, как себя ведут твои объекты.
«М-м-м!» В уголках ее губ заиграла хитрая полуулыбка. «Но тогда о софизме речь не идет, ведь ты не понимаешь ни кантонского, ни немецкого».
«Понимает система. Вся комната, сумма ее частей. Парень, который переписывает закорючки, только один из компонентов. Ты же не ждешь, что единственный нейрон в твоей голове будет понимать английский, так?»
«Иной раз я не могу выделить под это дело больше одного», — Челси покачала головой.
Она не собиралась отступать. Я видел, как она сортирует вопросы в порядке важности и как они становятся все более личными. «Возвращаясь к текущим делам», — я поспешно сменил тему беседы, — «ты собиралась показать мне, как это делается пальцами?» Озорная улыбка стерла с ее лица все вопросы.
«А, ну как же?»
«Привязываться рискованно, слишком много сложностей. Стоит спутаться с наблюдаемой системой, и весь рабочий инструмент ржавеет и тупится. Но если подопрет, им можно воспользоваться». «Сейчас оно прячется», — проговорил Сарасти. «И уязвимо».
«Пора».
Это была не столько новость, сколько оценка. Мы уже несколько дней мчались прямо на Большого Бена. Но гипотеза китайской комнаты, похоже, укрепила нашу решимость. В любом случае, мы готовились вывести свою навязчивость на новый уровень, покуда Росших скрывала от нас громада планеты. Тезей постоянно пребывал в тягости. В его фабрикаторе зрел многоцелевой зонд, чье производство притормозили перед самым появлением на свет, на случай, если от него потребуются еще какие-то пока непредвиденные функции. Где-то между инструктажами капитан принял роды, модифицировав зонд для близкого контакта и полевой работы на объекте. За добрых 10 часов до появления Росших на горизонте аппарат завершил разгон вниз по гравитационному склону, встроился в метеоритный поток и впал в спячку. Если мы не просчитались, его не должно было разнести шальным обломком, прежде чем он проснется. И если все пойдет по плану, существа, безупречно руководившие многомиллионным кардебалетом, не заметят лишнего танцора на орбитальной сцене. Возможно, нам тупо повезет, и мириады скиммеров, находившихся в это время в поле зрения, не окажутся запрограммированными доносчиками. Приемлемый риск. Если бы мы не были к нему готовы, то с тем же успехом могли остаться дома. Оставалось ждать. Четырем оптимизированным гибридам, едва ступившим за порог банального понятия человечества, и одному вымершему хищнику, который предпочел командовать нами, а не сожрать живьем. Мы ждали, когда Росших вывернет из-за угла. Зонд — наш посол к изоляционистам, или, если банда не ошиблась, мелкий взломщик, нанятый, чтобы проникнуть в пустую квартиру, плавно скользил по гравитационной воронке. Шпиндель прозвал его чертиком из коробочки, вспомнив детскую игрушку, такую древнюю, что она не удостоилась даже строчки в консенсусе. Мы падали ему вслед по почти баллистической траектории, тщательно рассчитав импульс и инерцию, чтобы проскользнуть сквозь бешеное минное поле аккреционного пояса. Но Кеплер в одиночку не справился бы. Время от времени Тезей рычал, по хребту корабля прокатывался грохот маневровых двигателей, когда капитан корректировал спуск в водоворот. «В бою первым гибнет план боя», — пришло в голову изречение, но я не смог вспомнить, откуда взял цитату.
Цитата принадлежит военному теоретику Гельмуту фон Мольтке-старшему.
«Есть!» — вскрикнула Бейтс.
Из-за края Бена показалась крошечная точка, и дисплей сразу же дал увеличение.
«Запуск по сигналу!»
Как ни близко мы подкрались, Росших все еще оставался невидим. Но параллакс отчасти сдвинул шоры с глаз зонда, открывая поминутно выпадавшие из виду иглы и спирали дымного стекла. Сквозь прозрачную толщу оставался полувиден бесконечный плоский горизонт Бена. Изображение подрагивало, по консенсусу ходили волны.
«Ничего себе, магнитосфера!» — заметил Шпиндель.
«Тормозим!» — доложила Бейтс.
Чертик плавно развернулся назад и запустил движок. Индикатор смены скорости на тактическом дисплее покраснел. В эту смену телом банды командовала Саша.
«Входящий сигнал!» — доложила она. «Формат тот же!»
— Сарасти пощелкал языком.
«Соединить!»
«Рорших Тезею! Привет, Тезей!»
На сей раз голос оказался женский, немолодой. Саша ухмыльнулась.
«Видали? Она совсем не обиделась. Даже на жирный лохматый хер!»
«Не отвечать!» — распорядился Сарасти.
«Тяга отключена!» — доложила Бейтс.
Летевший по инерции чертик чихнул. Серебряные чешуйки швырнуло в бездну с такой скоростью, что Тезей по сравнению с ними неподвижно висел на месте. Миллионы ослепительно блестящих компасных стрелок. Миг, и они исчезли. Зонд наблюдал за падением дипольных отражателей, обводя лазерным лучом небесную сферу, дважды в секунду ощупывая им небеса и аккуратно отмечая каждую отраженную вспышку. Лишь поначалу иглы мчались по прямой. Затем они скручивались в спирали Лоренца, их сносило по странным дугам и выводило в штопор, чтобы швырнуть по новым прихотливым траекториям на почти релятивистских скоростях. В консенсусе начали проявляться контуры магнитного поля Роршиха, на первый взгляд напоминавшие уплотненные слои стеклянной луковицы.
«Бздынь!»
— высказался Шпиндель. Луковица оказалась червивой. В ней стали видны полости, длинные извилистые тоннели в силовом поле, фрактально ветвящиеся на всех уровнях.
«Рорших Тезею. Привет, Тезей. Вы на связи?»
Голографическая врезка рядом с центральным дисплеем показывала углы постоянно плывущего треугольника. Тезей на острой вершине, Рорших и чертик определяли узкое основание.
«Рорших Тезею. Я вас вижу. Легкомысленная манера разговора у нее получается лучше, чем у него».
Саша покосилась на Сарасти и не стала добавлять.
«Продолжаем».
Но сомнения появились и у нее. Теперь, когда отступать оказалось поздно, она начала продумывать возможные последствия ошибки. Для трезвой переоценки время вышло, но для Саши и это было достижением. Кроме того, решал все равно вампир. Тем временем в магнитосфере Росшиха появились колоссальные петли. Невидимые человеческому глазу, они даже на тактической диаграмме оставались исчезающе тонкими. Серебряные чешуйки разметало по небу так широко, что даже капитану приходилось гадать. Новообразования висели в магнитном поле, как вложенные друг в друга карданы огромного призрачного гироскопа.
«Вижу, вы не сменили вектор», — заметил Рорших. «Мы серьезно советуем сменить курс. Правда-правда, для вашей же безопасности».
Шпиндель покачал головой.
«Эй, Мэнди, а Рорших с чертиком-то говорит?»
«Если да, то я этого не замечаю. Никаких отсветов и вообще никакого направленного излучения».
Бейтс мрачно усмехнулась.
«Похоже, мы проскочили незамеченными. И не называй меня Мэнди!»
Тезей со стоном содрогнулся. Я покачнулся, чуть не упал в низкой псевдогравитации. Пришлось держаться, чтобы устоять.
«Коррекция курса», — доложила Бейтс. «Метеоритные рифы».
«Рорших Тезею, просим ответа. Ваш текущий курс неприемлем. Повторяю, ваш текущий курс неприемлем. Категорически рекомендуем изменить направление».
К этому моменту зонд плыл уже в нескольких километрах от ведущего края Роршаха. В такой близости можно было различить не только магнитные поля. Яркими красками цветовой кодировки в консенсусе представал сам объект. Незримые обводы и шипы переливались множеством условных палитр. Тяготение, альбедо, температура абсолютно черного тела. Колоссальные электрические разряды, бьющие с острых шипов, отображались пастельно-лимонными полосами. Дружественный интерфейс консенсуса превращал Роршаха в мультяшку.
«Роршах Тезею, просим ответа».
Корабль зарычал маневровыми движками по левому борту, завилял. На тактическом дисплее еще один только что засеченный обломок прошел мимо Тезея на безопасном расстоянии в 6 километров.
«Роршах Тезею, если не можете ответить, пожалуйста, твою мать!»
Мультик моргнул и погас. Но я заметил, что случилось в последнюю секунду. Вот чертик минует одну из гигантских призрачных петель, и внезапно, будто лягушка открыла рот, вырвалась стрела энергетического языка. Сигнал пропал.
«Теперь я вижу, что вы затеяли, суки! Кретины! Думаете, мы совсем тупые?»
Саша стиснула зубы.
«Мы?»
«Нет», — отрезал Сарасти.
«Но оно...»
Сарасти зашипел. Звук шел из самой глубины глотки. Никогда не слышал, чтобы млекопитающие издавали такие звуки. Лингвист тут же замолкла. Бейтс боролась с управлением.
«Я все еще... сейчас...»
«Уберите эту хрень прямо сейчас, твари! Вы меня слышите? Сейчас же!»
«Есть!» — проскрежетала Бейтс, когда сигнал вернулся. «Только лазер перенацелить пришлось».
Зонд снесло в сторону. Словно человека, переходящего реку вброд, захватило внезапное течение и швырнуло в водопад. Но он остался на связи и не потерял подвижность. Почти. Бейтс с трудом удерживала его на курсе. Спотыкаясь, чертик продирался сквозь тугие витки магнитосферы Роршаха. Объект громоздился в его окулярах. Изображение подмигивало.
«Продолжать сближение», — спокойно распорядился Сарасти.
«Я бы с радостью», — прохрипела Бейтс. «Пытаюсь».
Тезей вновь пошатнулся, входя в штопор. Я был готов поклясться, что слышу, как скрежещут опоры вертушки. На тактическом дисплее мимо проплыл еще один метеорит.
«Я думал, вы эти штуки заранее засекли», — проворчал Шпиндель.
«Хотите затеять войну, Тезей? Вы об этом мечтаете? Думаете, силенок хватит?»
«Оно не нападает», — взял решающее слово Сарасти.
«Может, и нападет».
Бейтс не повышала голоса, но я видел, чего это ей стоит.
«Если Роршах может управлять траекториями этих...»
«Распределение нормальное. Коррекции незначительные».
Он, очевидно, имел в виду статистику, потому что корабль серьезно болтала и корежила.
«Ага, ну да»,
— внезапно произнес Роршах.
«Теперь понятно. Вы думаете, здесь никого нет? Вам какой-то консультант на большом окладе подсказал, что волноваться не из-за чего».
Чертик забрался в самую чащу. Большую часть тактических оверлеев мы потеряли из-за зауженного канала связи. В тусклом видимом свете кошмарный ландшафт со всех сторон разрубали чудовищные ребристые гребни Роршаха, каждый размером с небоскреб. Сигнал заикался. Бейтс изо всех сил пыталась удержать зонд в луче. Консенсус раскрашивал стены и воздух колдовскими знаками телеметрии. Я понятия не имел, что они означают.
«Вы решили, что мы всего лишь китайская комната?» — глумился Роршах.
Чертик шел на таран, нашаривая, за что бы уцепиться.
«Это была ошибка, Тезей».
Нащупал, прилип. И внезапно Роршах проявился у нас перед глазами. Ни контуры, ни модели искусственных цветов и ни упрямые комбинированные изображения. Он, наконец, предстал обнаженным перед людским взглядом. Вообразите терновый венец. Кривой, черный, матовый и слишком запутанный, чтобы примоститься на человеческой макушке. Запустите его на орбиту недоделанной звезды, чей отраженный полусвет едва очерчен силуэтами ее спутников. Редкие кровавые отсветы тусклыми углями вспыхивают в расселенных и на извивах, лишь подчеркивая царящую повсюду темноту. Представьте себе объект, воплотивший само понятие страдания, нечто до такой степени искореженное и увечное, что даже сквозь бесчетные световые годы и непредставимые бездны биологических различий ты не можешь не ощутить, что предмет будто корчится от боли. Теперь увеличьте его до размеров города. Он сверкал на наших глазах. На кривых километровых шипах играли молнии. Консенсус раскинул перед нами осененный зарницами ландшафт ада. Бесконечного, мрачного и мучительного. Синтезированные модели лгали. В нем не было и грана красоты.
«Слишком поздно», — сообщило нечто изнутри Роршаха. «Теперь вы все покойники. И, Сьюзен, ты слышишь? Мы начнем с тебя».